Николай Александрович Лейкин. Цветы лазаревые. Юмористические рассказы. Сборник. Читает Антон Платонов. От станции до усадьбы. Поезд медленно подкатил к платформе станции. Сквозь протайну замерзшего окна вагона виднелись на платформе жандарм и суетившийся начальник станции в красной фуражке. Сторож тотчас же дал звонок. «Станция Климова! Поезд стоит 3 минуты!» — крикнул кондуктор. Под вагонами зазвякали молотки, пробующие чугунные колеса. Я забрал саквояж и плед и вышел из вагона. Около станционного дома уже ждали седоков окрестные мужики, приехавшие в санях на своих брюхатых лошаденках. «В Бабурино!» «Два с четверточком положьте, сударь», — отвечал мужик в рваной шапке, из которой местами выглядывала вата. «Да ты никак с ума спятил. За что?» «Как за что? Помилуйте. Ведь до Бабурина у нас от Селева 14 верст считается, а ежели ехать через Казаковку, то и все 17». «За 2 рублика садитесь», — предложил другой мужик. «Одёр, чего ты цену-то сбиваешь? А еще седая борода выросла», — попрекнул его первый мужик. «Ведь в Бабурино надо ехать объездом. Там теперь к речке вода выступила около плотины». «Барин, дайте 8 гривен!» — крикнул третий мужик. «У меня лошадь хорошая, жив доставлю». «Рубль», — сказал я. «За 6 гривен садитесь! 40 рублей!» «Дайте 30 копеек!» «Не жалейте 2 пятиалтынных!» — раздавались голоса мужиков. «Но 20 копеек я прибавлю». «Садитесь! Эх, была не была!» — махнул рукой мужик. «Разве уж только по дороге попотчуете ради морозцу? Изябли, сударь, стоявшие!» Я влез в сани и уселся на куль сена. Мужик приткнулся к облучку, и мы поехали по рыхлому снегу. Лошаденка звенела бубенчиками. «Арясина! Эка оглобля лысая! 20 рублей сажает!» — ругались вслед мужику товарищи. «Лайтесь, лайтесь, черти!» «Пусть лаются анафемы!» — спокойно отвечал он. «Там седок-то только один остался. С этим поездом 2 приехали, вы да управляющие из Кузьминки. Управляющего не посадишь, так и жди до вечера, пока вечерний поезд придет. Здесь налево, ваше благородие, кабак. Прикажете остановиться у елочки?» «Нет-нет, пошел дальше. Что за глупости? Только отъехали, сейчас уже в кабак». «Так что за беда, с места-то тронувшись и выпить, а водка здесь, ваше степенство, хорошая, сладкая?» Я промолчал. Елку проехали. «Вы к кому ехать-то изволите в Бабурино?» — спросил мужик. «Усадьбу посмотреть, там усадьба продается». «Тут у нас, сударь, все продается. Верст на 100 в окружности на каждое место покупателев ищут. Стало быть, уже да, покупать будете?» «Да не, что он жид, ведь он немец». «Жид, без подмеса, даром, что в спинжаке ходит. Даже и воняет от него жидом. Помилуйте, тут у нас все жиды. Все усадьбы жиды скупили, все пустоши, все леса. Вот уж 5 лет с ними маемся. Приехал сначала один жиденок из Питера и купил лес у господина Рыдванова. А там и пошло, как саранча нахлынули. От Питера-то недалеко, всего 4 часа езды. Так вот им и способно орудовать. Купит усадьбу, лес вырубит, сад вырубит, а потом и продает. Одну усадьбу продаст, другую купит. Так и барышатся в эдаком направлении», — рассказывал мужик и умолк. «Смотрите, сударь, как она проклятая сворачивает», — сказал он и указал кнутом на лошадь. «Сама сворачивает». «Куда сворачивает-то?» — спросил я. «А тут у нас опять кабак. Вон полштов на 6 торчит, это кабак и есть». «Любишь, подлая, около кабака постоять?» — ласково крикнул мужик на лошадь. «Ведь вот, сударь, скотина она, а удивительно, какие большие смыслы насчет кабака имеет. Очень уж она привычна насчет этого самого. Прикажете остановиться?» «Нет, не надо. После. Успеется еще». Водка-то уж здесь больно хороша. Огонь! Да и целовальник мужик очень ласковый. Русский? Кабачики здесь все русские, а вот усадьбы все в жидах. Сейчас мимо мельницы поедем, тоже жидовская. Дави вот кузня была, и у кузни жид арендатель. Он и хлеб мелет, и под залог разные вещи деньги дает. Господа-то ведь у нас здесь все продались, дотла продались. Сегодня мы, сударь, к себе вечером охотников ждем. Медведь тут у нас поднялся и бродит. Вот вашу милость в Бабурино доставлю, лошадь выкормлю, и опять на станцию потрафить надо. Охотников поджидать будем. Те, господа, ласковые, около каждого кабака останавливаются. Как кабак, сейчас, стой во фрунт. Наши лошади оттого всю эту команду и знают. «Чья это каменная усадьба налево?» — указал я на развалившееся строение. «Тоже жидовская, Моисеем Абрамычем он прозывается. По летам сам здесь со своими жиденятами существует, и супруга у него жидовская подобрана, мадам Суркович прозывается. Глазастая такая! Начнут это они в речке купаться!» Мужик прервал разговор, задергал вожжами и начал хлестать лошадь кнутом. «Что, подлая, захотелось? Я тебя пройму, я тебя дошкурю», — говорил он. «Что такое случилось?» «Известно что, опять кабак, ну и сворачивает. Она уж без этого не может, конь понятливый, охотники ее в лучшем виде приучили».
«Однако у вас и кабаков же...»
«Страсть! В здешней волости 42 кабака, и все торгуют на славу. Ежели прикажете, то мы свернем».
«Да ведь будет еще кабаков-то».
«Как не быть, тут у нас по дороге что ни плюнь, все кабак. А только я к тому, что тут и пивка у целовальника для вашей милости достать можно».
«Какое теперь пиво в этакую холодину?»
«Пиво греет, оно пуще полушубка греет, с него не зазябнешь». «Ну его, пиво приятно после еды». «Так-то оно так, а я думал, ваше благородие, просто для штуки сдействовать, чтоб ум лошадиной доказать. Сейчас бы вы мне сказали, чтобы остановиться у кабака, а я вожжи брошу, скажу, ну, Васька, исполняй свою правилу, и вот увидите, как она ловко к крыльцу подбежит».
«Нет уж, мы лучше около одного из следующих кабаков на этот фокус посмотрим.
Налево-то это что за здание?» «А это жидовская фабрика. Жиды жестяную посуду делают. Тоже усадьба когда-то была, да вот молодой граф Чеканов жиду за долги отдал. Тут и сад сзади-то был, большущий сад. Деревья двоим и не обхватить. А вот теперь все вырубили. Жид вырубил, да кабачику продал, а этот в Лупашове постоялый двор выстроил, да два кабака новых в Кузьминке. Тут целое гнездо жидовское. Есть и в спинжаках, есть и в мурмолках. Кабачик наш, он вон у Рождества церковный староста. Одного ихнего выкрестил в нашу веру, так что злоба-то была страсть. Убить сулились. Жиденок так и жить не мог, взял и уехал в Питер. А теперь, супротив кабачика, целая война идет. Хочет он, к примеру, шкуру у мужика купить, а жид навернется и цену набьет. Начнет он приторговываться к овцу, а жид тут как тут. Глядишь, и овес за жидом остался. Теперь в отместку ему хотят кабак близ его кабака строить. Нам-то оно, конечно, хорошо. Чем больше кабаков, тем лучше. А кабачику не важнец. Жидов, сударь, в здешнем месте раздразнить — беда. Вот он раздразнил, а теперь страдает. За веру страдает, потому ты уж там как не вертись, а кабак жиды выстроят. Им ежели кабак выстроить, то они летом от одних своих косарей сыты будут.
От каких косарей?
От таких, что эти самые жиды луга тут имеют, сено косят и в казну поставляют, — отвечал мужик и воскликнул опять. Ну не каторжная ли у меня лошадь? Вот поглядите, что она делает. А все, господа охотники. «Опять кабак?» — спросил я. «Кабакс, ничего не поделаешь», — отвечал мужик. «Хоть ты ее зарежь. Уж в здешнем-то месте вы, сударь, прикажите остановиться. Тутошный кабачик нам всем благодетель.
Когда денег нет, в долг водку дает, его проминовать, как будто и перед Богом грешно. Но сверни. Мужик повеселел. Вы теперь че извольте только на мою тварь посмотреть и полюбопытствовать, что она делать станет, — сказал он про лошадь и отпустил вожжи. — Ну-ка, Васька, докажи барину свою умственность лошадиную, — крикнул он. Лошадь затрусила бойкой рысцой, свернула в сторону и в один момент остановилась около занесенного снегом кабацкого крыльца, как вкопанная. У постели больной. Вдова, купчиха, Домна Тихоновна Каленова была больна. Сидела у себя в спальне на двуспальном ложе, вся обложенная подушками, и охала. Около кровати помещалась на стуле пришедшая ее навестить сестра ее. По комнате от стены к стене, заложа руки под фалды сюртука, ходил сын купчихи, Мишенька, молодой человек, лет 25. «Что же это вы, маменька, стонете, словно вас режет кто, или будто кожу с вас сдирает?» — говорил сын, морщась. «Да режет и есть, так как же не стонать-то? Вот под этим самым местом, словно кто ножом пыряет», — отвечала купчиха. «Внутренний ревматизм, самые главные жилы в требухе, вот и все», — сказала сестра. «А ноги-то отчего опухли? Опять же, с чего меня то знобит, то в жар?» — спросила купчиха. «Ноги у тебя, сестра, от сиденья, а знобит, так уж это от лихорадки, тут ничего не поделаешь». «Шутка ли, ты теперь че день шесть, как наседка на яйцах? А ты промнись по комнате, ведь болезнь можно иногда и разгулять». «Ах, Дарьюшка, уж ежели бы я могла променажи делать, то давно бы в баню сходила, да по тельдокам на полке в легком паре вымазалась, и как рукой сняла бы у меня всю болезнь. А вот в том-то и горе мое, что как встану я на дыбы, так меня сейчас к земле и притянет». Словно у меня утроба-то свинцом налита. «Что же вам мамашенька доктор-то говорит?» — спросил сын. «Да ничего не говорит, а только какое-то мычание, либо хрюканье. Я ему про ноги — мычит, я ему про озноб — хрюкает. Я ему про жар да про попорченность моего нутра, а он опять мычит. Ему что ни говори, у него всегда одно направление». «Знаменитая известность, ничего не поделаешь, такой уж у них порядок. Чем знаменитее, тем больше дурости на себя напускают», — сказал сын. «Уж и знаменитость», — проговорила сестра купчихи. «Вот мы про него даже и не слыхали». «Мало ли вы чего не слыхали, а он на Калашниковой пристани так знаменит, что хоть отбавляй. Все купцы-хлебники у него лечатся». «К господам он не ездит, потому что и лечить их не умеет, а вот ежели из купеческой нации кто, то в лучшем виде. На купце-то уж он привык. Он только издали взглянет на купца, так сейчас видит, что у него внутри попорчено. Так не от того ли, Мишенька, он мне и помочь не может, что он только на купце привык?» — спросила сына купчиха. «Может быть, он мужской доктор?» «Нет-нет, он и женщин лечит». А только чтобы непременно она была купеческого звания. Купеческого звания понимает болезнь, а ежели барин или барыня перед ним, сейчас у него затмение на ум находит. «К купеческой натуре привык», — пояснил сын и спросил. «Что же он прописал вам сегодня?» «Да вот что-то в трех бутылках. Пейте, — говорит, — три раза в день по стакану. Утром из одной бутылки, в обед из другой, а на ночь из третьей». «Вот надо пить сейчас, да боюсь пить-то я». «В каких же это смыслах? Что тут такого страшного?» «А думается мне, что не тараканье ли это настой? Нынче знаменитые-то все вон тараканьим настоем лечат». «А коли тараканий настой, то смело пей», — подхватила сестра. «Значит, это простое средство, а простое средство всегда опользительно. Только не больно-то любят ученые доктора простыми средствами лечить». «Так и этот доктор. Но станет ли он тараканами лечить?»
«Боткин лечит, тетенька», — возразил сын купчихи.
«Тот даже живых тараканов дает глотать, а ведь тоже ученость и знаменитая известность. Вы про Боткина-то слыхали ли?» «Нет, не слыхала. А тебе, сестра, вот мой совет.
Чем тебе у ученых-докторов лечиться пошлак, ты лучше к нам на Лиговку за Астафьичем. Он доктор из простых, из скрипинских коновалов и чудеса делает. У подрядчика Смородинова все нутро было кверху ногами повернуто, а Астафьич в неделю всякую кишку ему на место поставил. И чем воспользовался-то? Лошадиной дугой тер, да наговоренные корки с арабскими словами есть давал. Купчиха задумалась. «Тот, я думаю, не переменить ли мне, Мишенька, доктора-то?» — проговорила она. «Не взять ли другого какого? А то этот вторую неделю ходит, и никакой через него пользы. Придет, пощупает, похрюкает, лекарство пропишет, Мадеры полбутылки выпьет, да и уйдет».
«Уж ежели менять, маменька, то менять не на Коновала Астафьича, а на гомеопата», — отвечал сын. «Все-таки, по крайности, новомодность».
«На кого?»
— переспросила сестра купчихи.
«На гомеопата. Тут уж можно без всякой боязни. Это что ж такое?» «А такой доктор, который ничем не лечит, таких теперь много развелось».
«То есть как же это так, ничем?»
«Очень просто. Придет, пощупает, деньги возьмет и скажет, уповай на Бога».
«Это из духовенства, что ли?»
«Нет, из немцев, как быть следует. Ведь у каждого доктора своя Сибирь. Обыкновенные ученые доктора так лечат, чтоб чем больше лекарством напичкать, тем лучше. А гомеопаты на свою собственную модель, они ничем не лечат. Уповай, вот с тебя и довольно».
«Да они ученые или простые?»
«Нет, не ученые, а только из немцев, из простых немцев. Кто часовых дел мастер, кто портной, кто слесарь. Науки они не знают, а своим умом дошли до всего этого», — старался пояснить сын.
«Ну, все-таки они что-нибудь нюхать дают, что ли?» — спросила купчиха.
«И нюхать не дают».
«Так верно, словесами таинственными заговаривают».
«Не, боже мой, никаких слов. А только ежели уж человек умирает, то дадут ему вот эткую маковую крупинку чего-то и скажут, вот тебе, раскуси надвое и съешь половину утром и половину вечером. А крупинка маленькая такая, ну, одно слово, маковое зерно. И ежели больной человек может эту крупинку пополам раскусить, то жив останется, а не может и всю проглотит, то сейчас же умрет».
«Фу, какое лечение страшное!» — махнула рукой купчиха. «Нет, я такого доктора не хочу. Лучше уж я за Астафьичем на Лиговку пошлю».
«Да ведь вам гомеопат такой крупинки, маменька, не даст, потому что вы, слава богу, не при смерти. А он придет и только скажет вам, уповай на Бога. Уж от этого ничего не сделается».
«Сестра, как ты думаешь, послать?»
«Мой совет, за Астафьичем пошли».
«Ну, так я и за Астафьичем пошлю, да и за немцем, который ничем не лечит. Да и мой-то доктор пускай меня пользует. Втроем-то уж они меня, наверное, выпользуют», — закончила купчиха.